Надежда Тэффи. Киш-миш. Великий пост, Москва. Гудит далеким глухим гулом церковный колокол. Ровные удары сливаются в сплошной тяжкий стон. Через дверь, открытую в мутную предутренней мглой комнату, видно, как под тихие осторожные шорохи движется неясная фигура. Она то зыбко выделяется густым серым пятном, то снова расплывается и совсем сливается с мутной мглой. Шорохи стихают, скрипнула половица и еще одна подальше. Все стихло. Это няня ушла в церковь, к утренне. Она говеет. Вот тут делается страшно. Девочка свертывается комочком в своей постели, чуть дышит. И все слушает и смотрит, слушает и смотрит. Гул становится зловещим. Чувствуется беззащитность и одиночество. Если позвать, никто не придет. А что может случиться? Ночь кончается. Наверное, петухи уже пропели зарю, и все привидения убрались во свояси. А свояси у них на кладбищах, в болотах, в одиноких могилах под крестом, на перекрестке глухих дорог у лесной опушки. Теперь никто из них человека тронуть не посмеет, а теперь уже раннюю обедню служат и молятся за всех православных христиан. Так чего же тут страшного? Но восьмилетняя душа доводам разума не верит. Душа сжалась, дрожит и тихонько хнычет. Восьмилетняя душа не верит, что это гудит колокол. Потом, днем, она будет верить, но сейчас в тоске, в беззащитном одиночестве она не знает, что это просто благовест. Для нее этот гул неизвестно что, что-то зловещее. Если тоску и страх перевести на звук, то будет этот гул. Если тоску и страх перевести на цвет, то будет эта зыбкая серая мгла. И впечатление этой предрассветной тоски останется у этого существа на долгие годы, на всю жизнь. Существо это будет просыпаться на рассвете от непонятной тоски и страха. Доктора станут прописывать ей успокаивающие средства, будут советовать вечерние прогулки, открывать на ночь окно, бросить курить, спать с грелкой на печени, спать в нетопленной комнате и многое-многое еще посоветуют ей. Но ничто не сотрет с души давно наложенную на нее печать предрассветного отчаяния. Девочке дали прозвище Киш-миш. Киш-миш — это мелкий кавказский изюм. Прозвали ее так, вероятно, за маленький рост, маленький нос, маленькие руки. Вообще мелочь, мелюзга. К 13 годам она быстро вытянется, ноги станут длинными, и все забудут, что она была когда-то кишмишем. Но, будучи мелким кишмишем, она очень страдала от этого обидного прозвища. Она была самолюбива и мечтала выдвинуться как-нибудь. И главное, грандиозно, необычайно. Сделаться, например, знаменитым силачом, гнуть подковы, останавливать на ходу бешено мчащуюся тройку. Манила также быть разбойником или, пожалуй, еще лучше — палачом. Палач могущественнее разбойника, потому что он одолеет в конечном счете. И могло ли кому-нибудь из взрослых, глядя на худенькую белобрысую стриженную девочку, тихо вяжущую бисерное колечко, могло ли кому-нибудь прийти в голову, какие грозные и властные мечты бродят в ее голове? Была, между прочим, еще одна мечта. Это быть ужасной уродиной, не просто уродиной, а такой, чтобы люди пугались. Она подходила к зеркалу, скашивала глаза, растягивала рот и высовывала язык на бок. При этом предварительно произносила басом от имени неизвестного кавалера, который лица ее не видит, а говорит в затылок. «Разрешите пригласить вас, мадам, на кадриль». Потом делалась рожа, полный оборот и следовал ответ кавалеру. «Ладно. Только сначала поцелуйте мою кривую щеку». Предполагалось, что кавалер в ужасе убегает. И тогда ему вслед «Ха-ха-ха! Небось, не смеешь?» Киш-миш учили наукам. Сначала только закону Божию и чистописанию. Учили, что каждое дело надо начинать молитвой. Это Киш-миш понравилось. Но, имея в виду, между прочим, и карьеру разбойника, Киш-миш встревожилась. «А разбойники, — спросила Киш-миш, — когда идут разбойничать, тоже должны молиться?» Ей ответили неясно. Ответили «Не говори глупостей». И Киш-миш не поняла, Значило ли это, что разбойникам не надо молиться, или что непременно нужно, и это настолько ясно, что и спрашивать об этом глупо? Когда Кишмиш подросла и пошла в первый раз к исповеди, в душе ее произошел перелом. Грозные и властные мечты погасли. Очень хорошо пели постом трио «Да исправится молитва моя». Выходили на середину церкви три мальчика, останавливались у самого алтаря и пели ангельскими голосами. И под эти блаженные звуки смирялась душа, умилялась. Хотела быть белой, легкой, воздушной, прозрачной, улетать в звуках и в дымах кадильных туда, под самый купол, где раскинул крылья белый голубь Святого Духа. Тут разбойнику было не место, и палачу, и даже силачу совсем тут быть не подходило. Уродина-страшилище встала бы куда-нибудь за дверь и лицо бы закрыла. Пугать людей было бы здесь делом неподходящим. Ах, если бы можно было сделаться святой! Как было бы чудесно! Быть святой — это так красиво, так нежно, и это выше всего и выше всех. Это важнее всех учительниц и начальниц, и всех губернаторов. Но как сделаться святой? Придется делать чудеса. А Кишмиш делать чудес ни капельки не умела. Но ведь не с этого же начинают. Начинают со святой жизни. Нужно сделаться кроткой, доброй, раздать все бедным, предаваться посту и воздержанию. Теперь, как отдать все бедным? У нее новое весеннее пальто. Вот его прежде всего и отдать. Но до чего же мама рассердится? Это будет такой скандал и такая трепка, что и подумать страшно. И мама расстроится, а святой не должен никого расстраивать и огорчать. Может быть, отдать бедному, а маме сказать, что просто пальто украли? Но святому врать не полагается. Ужасное положение.
Вот разбойнику. Тому легко жить. Ври, сколько влезет, и еще хохочи коварным смехом.
Так как же они делались, эти святые? Просто дело в том, что они были старые, все не меньше 16 лет, а то и прямо старики. Они не обязаны были маму слушаться. Они прямо забрали все свое добро и сразу его и раздали. Значит, с этого начинать нельзя, это пойдет под конец. Начинать надо с кротости и послушания, и еще с воздержания. Есть надо только черный хлеб с солью, пить только воду прямо из-под крана. А тут опять беда. Кухарка насплетничает, что она пила сырую воду, и ей достанется. В городе тиф, и мама сырую воду пить не позволяет. Но, может быть, когда мама поймет, что Кишмиш святая, она препятствий делать не будет? А как чудесно быть святой! Теперь это такая редкость, все знакомые будут удивляться. Отчего это над Кишмиш сияние? Как? Разве вы не знаете? Да ведь она уже давно святая. Ах, ах, быть не может. Да, вот, смотрите сами. А Кишмиш сидит и кротко улыбается и ест черный хлеб с солью. Гостям завидно, у них нет святых детей. А может быть, она притворяется? Какие дураки, а сияние-то? Вот интересно, скоро ли начнется сияние? Вероятно, через несколько месяцев. К осени уже будет. Боже мой, как это все чудесно! Пойду исповедоваться на будущий год. Батюшка спросит строго: «Какие у тебя грехи? Кайся!» А я ему в ответ: «Ровно никаких, я святая!» Он: «Ах, ах, быть не может!» «Спросите у мамы, спросите у наших гостей, все знают!» Батюшка начнет допытываться, может быть, какой-нибудь самый маленький грешок есть? А Кишмиш в ответ: «Ни одного! Хоть шаром покати!» А интересно, нужно будет все-таки уроки готовить? Беда, если нужно, потому что лениться святому нельзя и не слушаться нельзя. Прикажут — учись. Если бы еще сразу суметь делать чудеса, сделать чудо, учительница сразу испугается, упадет на колени и урока не спросит. Потом представила себе Кишмиш, какое у нее будет лицо. Подошла к зеркалу, втянула щеки, раздула ноздри, подкатила глаза. Такое лицо Кишмиш очень понравилось. Действительно, святое лицо. Немножко тошнительное, но совсем святое. Такого ни у кого нет. Теперь, значит, айда на кухню за черным хлебом. Кухарка, как всегда перед завтраком, сердитая и озабоченная, была неприятно удивлена Кишмишевым визитом.
«Чего барышням на кухню ходить? Мамашенька забронят!»
Кишмиш невольно потянула носом. Пахло вкусной постной едой, грибами, рыбой, луком. Хотела было ответить кухарке «не ваше дело», но вспомнила, что она святая, и отвечала сдержанно. «Будьте добры, Варвара, отрезать мне кусочек черного хлеба». Подумала и прибавила. «Большой кусочек». Кухарка отрезала. «И будьте добры посолить», — попросила Кишмиш и завела глаза к небу. Хлеб надо было съесть тут же, а то, пожалуй, в комнатах не поймут, в чем дело, и выйдут одни неприятности. Хлеб оказался привкусным, и Кишмиш пожалела, что не спросила сразу два куска. Потом налила воды из-под крана в ковш и стала пить. Вошла горничная и ахнула. «А я вот мамаше скажу, что вы сырую воду пьете».
«Так она, Эва, какое кусище хлеба с солью съела», — сказала кухарка. «Но оно и пьется. Аппетит к росту».
Позвали к завтраку. Не идти нельзя. Решила идти, но ничего не есть и быть кроткой. Была уха с пирожками. Кишмиш сидела и тупо смотрела на положенный ей пирожок. «Чего же ты не ешь?» Она кротко улыбнулась в ответ и в третий раз сделала святое лицо. То, что приготовила перед зеркалом.
«Господи, что это с нею?» — удивилась тетка. «Что это за гримасы?» «Они перед самым завтраком во какое кусище черного хлеба съели!» — донесла горничная. «И водой из-под крана запили».
«Кто тебе позволил ходить в кухню и есть хлеб?» — сердито закричала мать. «И ты пила сырую воду?» Кишмиш подкатила глаза и смастерила окончательно святое лицо с раздутыми ноздрями. «Что это с ней?»
«Это она меня передразнивает!» — взвизгнула тетка и всхлипнула.
«Пошла вон, скверная девчонка!» — сердито сказала мать. «Иди в детскую и сиди весь день одна!»
«Хоть бы скорее отправили ее в институт!» — всхлипывала тетка. «Буквально все нервы, все нервы!»
«Бедная Кишмиш! Она так и осталась грешницей!» Где-то в тылу. Прежде чем начать военные действия, мальчишки загнали толстую Бубу в переднюю и заперли за ней дверь на ключ. Буба ревела с визгом. Поревет и прислушается. Дошел ее рев до мамы. Но мама сидела у себя тихо и на Бубин рев не отзывалась. Прошла через переднюю Бонна и сказала с укором.
«Ай, как стыдно! Такая большая девочка и плачет!»
«Отстань, пожалуйста!» — сердито оборвала ее Буба. «Я не тебе плачу, а маме плачу!» Как говорится, капля камень продолбит. В конце концов, мама показалась в дверях передней. «Что случилось?» — спросила она и заморгала глазами. «От твоего визга опять у меня мигрень начнется. Чего ты плачешь?»
«Мальчики не хотят со мной играть, Бу!»
Мама дернула дверь за ручку. «Заперта? Сейчас же открыть! Как вы смеете запираться? Слышите?» Дверь открылась.
Два мрачных типа, 8 и 5 лет, оба курносые, оба хохлатые, молча сопели носами.
«Отчего вы не хотите с Бубой играть? Как вам не стыдно обижать сестру?»
«У нас война», — сказал старший тип. «Женщин на войну не пускают».
«Не пускают»,
— басом повторил младший.
«Ну что за пустяки?» — урезонивала мама. «Играйте, будто она генерал. Ведь это не настоящая война, это игра, область фантазии. Боже мой, как вы мне надоели!» Старший тип посмотрел на Бубу из-под лобья.
«Какой же она генерал? Она в юбке и все время ревет».
«А шотландцы ведь ходят же в юбках».
«Так они не ревут».
«А ты почем знаешь?» Старший тип растерялся. «Иди лучше рыбий жир принимать», — позвала мама. «Слышишь, Котька? А то опять увильнешь». Котька замотал головой.
«Ни-ни, за что? Я за прежнюю цену не согласен!»
Котька не любил рыбьего жира. За каждый прием ему полагалось по 10 сантимов. Котька был жадный, у него была копилка, он часто тряс ее и слушал, как брякают его капиталы. Он и не подозревал, что его старший брат, гордый лицеист, давно приспособился выковыривать через щелку копилки маминой пилочкой для ногтей кое-какую поживу. Но работа эта была опасная и трудная, кропотливая, и нечасто можно было подрабатывать таким путем на незаконную сюсетку. Котька этого жульничества не подозревал. Он на это способен не был. Он просто был честный коммерсант. Своего не упускал и вел с мамой открытую торговлю. За ложку рыбьего жира брал по 10 сантимов. За то, чтобы позволить вымыть себе уши, требовал 5 сантимов. Вычистить ногти — 10. Из расчета по сантиму за палец. Выкупаться с мылом драл нечеловеческую цену — 20 сантимов. Причем оставлял за собой право визжать, когда ему мылили голову и пена попадала в глаза. За последнее время его коммерческий гений так развился, что он требовал еще 10 сантимов за то, что он вылезет из ванны, а не то так и будет сидеть и стынуть, ослабеет, простудится и умрет. «Ага, не хотите, чтобы умер? Ну так гоните 10 сантимов и никаких». Раз даже, когда ему захотелось купить карандаш с колпачком, он додумался о кредите и решил забрать вперед за 2 ванны и за отдельные уши, которые моются утром без ванны. Но дело как-то не вышло. Маме это не понравилось. Тогда он и решил отыграться на рыбьем жире, который, всем известно, страшная гадость. И есть даже такие, которые совсем его не могут в рот взять. Один мальчик рассказывал, что он как глотнет ложку, так этот жир у него сейчас вылезет через нос, через уши и через глаза, и что от этого можно даже ослепнуть. Подумайте только, такой риск, и все за 10 сантимов. «За прежнюю цену не согласен», — твердо повторил Котька. «Жизнь так вздорожала, невозможно принимать рыбий жир за 10 сантимов. Не хочу. Ищите себе другого дурака ваш жир пить, а я не согласен». «Ты с ума сошел», — ужасалась мама. «Как ты отвечаешь? Что это за тон?» «Ну, у кого хочешь, спроси», — не сдавался Котька. «Это невозможно за такую цену». «Ну вот подожди, придет папа, он тебе сам даст. Увидишь, будет ли он с тобой долго рассуждать». Эта перспектива не особенно Котьке понравилась. Папа был нечто вроде древнего тарана, который подвозили к крепости, долго не желавший сдаваться. Таран бил по воротам крепости, а папа шел в спальню и вынимал из комода резиновый пояс, который он носил на пляже, и свистел этим поясом по воздуху «жик-жик». Крепость обыкновенно сдавалась прежде, чем таран пускался в ход. Но в данном случае много значило оттянуть время. Еще придет ли папа к обеду? А может быть, приведет с собой кого-нибудь чужого? А может быть, будет чем-нибудь занят или расстроен и скажет маме: «Боже мой, неужели даже пообедать нельзя спокойно?» Мама увела Бубу. «Пойдем, Бубочка, я не хочу, чтобы ты играла с этими дурными мальчишками. Ты хорошая девочка, поиграй своей куколкой». Но Бубе, хотя и приятно было слышать, что она хорошая девочка, совсем не хотелось играть куколкой, когда мальчишки будут разделывать войну и лупить друг друга диванными подушками. Поэтому она хотя и пошла с мамой, но втянула голову в плечи и тоненько заплакала. У толстой Бубы была душа Жанны д'Арк, а тут вдруг «извольте вертеть куколку». И главное, обидно то, что Петя, по прозванию Пичуга, младше нее и вдруг имеет право играть в войну, а она нет. Пичуга презренный, шепелявый, малограмотный, трус и подлиза. От него совершенно невозможно перенести унижение. И вдруг Пичуга вместе с Котькой выгоняет ее вон и забирает за нею двери. Утром, когда она пошла посмотреть их новую пушечку и засунула палец в ее жерло, этот низкий человек, подлиза, на год моложе ее, завизжал поросячьим голосом и нарочно визжал ненормально громко, чтобы Котька услышал из столовой. И вот она сидит одна в детской и горько обдумывает свою неудачно сложившуюся жизнь. А в гостиной идет война. «Кто будет агрессором?»
«Я», — басом заявляет Пичуга. «Ты? Хорошо», — подозрительно быстро соглашается котика. «Значит, ложись на диван, а я буду тебя драть». «Почему?» — пугается Пичуга. «Потому что агрессор, подлец, его все ругают и ненавидят, и истребляют».
«Я не хочу», — слабо защищается Пичуга.
«Теперь поздно, ты сам заявил».
Пичуга задумывается. «Хорошо», — решает он. «А потом ты будешь агрессор».
«Ладно, ложись».
Пичуга со вздохом ложится животом на диван. Котика с гиканьем налетает на него и прежде всего трет ему уши и трясет его за плечи. Пичуга сопит, терпит и думает.
«Ладно, а вот потом я тебе покажу».
Котика хватает за угол диванную подушку и бьет ею со всего маху Пичугу по спине. Из подушки летит пыль. Пичуга крякает.
Вот тебе, не агрессничай в другой раз», — приговаривает котика и скачет красный, хохлатый. «Ладно», — думает Пичуга, — «вот все это я тебе тоже».
Наконец котика устал.
«Ну, довольно», — говорит. «Вставай, игра кончена».
Пичуга слезает с дивана, моргает, отдувается.
«Ну, теперь ты, агрессор, ложись, теперь я тебя вздую».
Но котика спокойно отходит к окну и говорит:
«Нет, я устал, игра кончена».
«Как устал?»
— вопит Пичуга. Весь план мести рухнул. Пичуга, молча кряхтевший под ударами врага во имя наслаждения грядущей отплатой, теперь беспомощно распускает губы и собирается реветь.
«Чего ж ты ревешь?» — холодно спрашивает котика. «Непременно хочешь играть? Ну, раз хочешь играть, начнем игру сначала. Ты опять будешь агрессором, ложись. Раз игра с того начинается, что ты агрессор. Ну, понял?»
«А зато потом ты?» — расцветает Пичуга.
«Ну, разумеется. Ну, ложись скорей, я тебя вздую».
«Ну, погодишь ты», — думает Пичуга и со вздохом деловито ложится. И снова котика натирает ему уши и лупит его подушкой.
«Ну, будет с тебя, вставай, игра кончена. Я устал. Не могу я колотить тебя с утра до ночи. Я устал».
«Так ложись скорей!» — волнуется Пичуга, кубарем скатываясь с дивана. «Теперь ты агрессор!»
«Игра кончена!» — спокойно говорит котика. «Мне надоело!»
Пичуга молча распяливает рот, трясет головой, и по щекам его бегут крупные слезы.
«Чего ревешь?» — презрительно спрашивает котика. «Хочешь опять сначала?»
«Хочу, чтобы ты агрессор!»
— рыдает Пичуга. Котика минутку подумал.
«Тогда дальше будет такая игра, что агрессор сам бьет. Он злой и на всех нападает без предупреждения. Пойди спроси у мамы, если не веришь. Ага, если хочешь играть, так ложись. А я на тебя нападу без предупреждения. Ну, живо, а то я раздумаю».
Но Пичуга уже ревел во все горло. Он понял, что торжествовать над врагом ему никогда не удастся. Какие-то могучие законы все время оборачиваются против него. Одна утеха оставалась ему — оповестить весь мир о своем отчаянии. И он ревел, визжал и даже топал ногами. «Боже мой, что они здесь творят?» — мама вбежала в комнату. «Зачем вы подушку разорвали? Кто вам позволил драться подушками? Котика, ты опять его прибил? Почему вы не можете играть по-человечески, а непременно как беглые каторжники? Котика, иди в столовую, не смей трогать Пичугу. Пичуга, иди в детскую». В детской Пичуга, продолжая всхлипывать, подсел к Бубе и осторожно потрогал за ногу ее куклу. В жесте этом было раскаяние, была покорность и сознание безысходности. Жест говорил: «Сдаюсь, бери меня к себе». Но Буба быстро отодвинула куклину ногу и даже вытерла ее своим рукавом, чтобы подчеркнуть свое отвращение к Пичуге. «Не смей, пожалуйста, трогать», — сказала она с презрением. «Ты куклу не понимаешь, ты мужчина, вот, так и нечего».
Трагедия. Где волны морские, там бури, где люди, там страсти. Этот брак был делом давно решенным. Надо было только подождать несколько лет, ну, скажем, лет 15,
чтобы жених и невеста успели поступить в школу, окончить ее и вообще вырасти, потому что единственное препятствие к немедленному союзу представлял именно возраст этой парочки. Жениху было неполных 7 лет, невесте, как она сама раз ответила, половина 8-го.
Виделись они нечасто, раза 3-4 в год, но, повторяю, брак их был дело решенное.
Собственно говоря, твердо решил это дело Котька. Он и был главный влюбленный. Таня как-то рассеянно соглашалась, вернее, не протестовала. Котька часто говорил с домашними о будущей своей семейной жизни, строил планы, мечтал.
Таня планов не строила и не мечтала, и на все рассеянно соглашалась. Такие рассеянные женские натуры встречаются довольно часто. Вся жизнь проходит у них в каком-то полусне. Ничего ярко и отчетливо они не сознают, ничего не помнят, ничего определенного не желают, ничто в жизни не имеет для них значения.
Сердце у них доброе, они никого не хотят обидеть и очень удивляются и огорчаются, если кто-нибудь погибнет от их равнодушия или измены.
«Значит, Танечка, ты выходишь замуж за Котьку Закраева?» — спрашивали Танечку.
«За Котьку?» — рассеянно переспрашивала она.
«Да, да».
И сразу заговаривала о чем-нибудь другом. Ей всегда было некогда. Только раз остановилась она немножко подольше на будущей своей жизни с Котькой и даже построила некоторый план. «Я хочу», — сказала она, — «чтобы у меня было много детей и все девочки. И я буду с ними гулять. Две девочки будут все в голубом, две в розовом, две в зеленом, две в желтом, две в красном, а сзади я в сиреневом». Дальше ее планы не шли, и фантазия останавливалась. У Коськи мечты были менее цветистые и более основательные, мужские.
«У меня будет отличный дом, и у всех много комнат. У меня будет гостиная, кабинет и спальня. Для папы гостиная, кабинет и спальня. Для мамы гостиная, кабинет и спальня. Для Тани гостиная, кабинет и спальня. Для няни гостиная, кабинет и спальня».
Потом шел перечень всех теток и дядей, и даже знакомых, которые почаще приходят. И тем полагалось каждому гостиная, кабинет и спальня. Развивая все эти планы, такие однообразные в своем величии, он под конец даже уставал и бормотал про свои гостиные и кабинеты, качаясь из стороны в сторону, как татарин на молитве. Надо все-таки упомянуть о внешности героев. Таня была девочка щупленькая, с большими темными глазами и короткими, туго заплетенными косичками, которые торчали у нее за ушами, закрученные красными косоплетками. Платьица были на ней всегда нарядные, и она часто разглаживала их руками, поглядывая на Котьку обиженно и надменно, словно приглашая его относиться к ее туалету почтительно и осторожно. Котька был пухлый, белый, с ободранными коленками, с синяками на локтях и царапинами на шее. Как-то вернулся он из школы со всеми следами полководца, потерявшего всю свою армию. Верхняя губа разбита, глаз подбит и нос расцарапан. «Котька, что с тобой? Кто тебя так разделал?»
«Он получил здорово», — всхлипывая, отвечал Котька. «Он попомнит».
Попомнил ли он этот явно коварный враг, неизвестно. Имени его Котька не назвал. Он не получил славы Герострата. У Танечки была елка. Жених волновался, будут ли готовы штаны гольф, переделываемые из маминой юбки. На эти штаны возлагалось много надежд. Они выходили такие огромные и широкие, что нельзя было не уважать залезшего в них человека. Сшиты были на рост, поэтому застегивались почти подмышками и свисали буфами почти до пят. Бабушка увидела, так и ахнула.
«Чего вы уродуете ребенка? Он в этой гадости какой-то старичок-карлик. Что за ужас?»
Котика страшно обрадовался, что он старичок. Успех на балу был обеспечен. Он уже представлял себе, как восторженно ахнет Танечка, увидя, что он старик. Однако низкая бабушкина интрига одержала верх. И на Котьку надели обычный его парадный костюмчик, черный, бархатный, с голыми коленками. Котька был в отчаянии.
Спасла его мрачную душу только нянька, которая уверила его, что и в этом костюмчике он совсем как старик.
Котька не вполне этому поверил, но заставил себя верить.
«Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман».
На елке было ребят человек 10, но котике показалось, будто их сотни две, и все незнакомые. Танечка тоже показалась незнакомой дамой потрясающей красоты. У нее были распущены волосы, и на темени дрожал незабываемо прекрасный розовый бант. Танечка поцеловала котику, взяла его за руку и велела танцевать. Рассеянные ее глазки шныряли и смеялись, но плясала она с котикой, а не с другими, и он задыхался от счастья. Он ждал только перерыва в музыке, чтобы начать ей рассказывать про гостиную, кабинет и спальню. Но во время антракта ему подарили три хлопушки, и радость настоящего момента заставила его на время забыть о планах будущей жизни. И Танечка вертелась тут же. И от нее пахло шоколадкой, а розовый бант дрожал и закрывал весь мир своей непобедимой красотой. Они вместе, котика и Танечка, потянули большую хлопушку за разные концы. Раздался огненный треск и запахло чем-то вроде пороха, волнующим и опасным. Котика вскрикнул и завертелся волчком. Слишком полна была жизнь красотой розового банта и героическим запахом пороха, и треском, и блеском. Как выразить бедной человеческой душе свой восторг, если не визгом и не кружением? И вдруг что-то случилось. Розовый бант, подпрыгивая, удалился. Голоса взрослых приветствовали кого-то. Танцы приостановились. Котика поднялся на цыпочки и посмотрел туда, где был центр внимания. Посмотрел и увидел. В дверях спокойно и гордо стоял человек. Ростом он был немного выше котики. Но вообще, разве можно их сравнивать? Тот человек, который спокойно и гордо стоял в дверях, был кадет. Кадет в мундире, в длинных суконных штанах, заглаженных твердой прямой складкой. И он держал фуражку на согнутом локте правой руки. Незабываемое, ужасное видение. Оно будет сниться котике в кошмарных снах долгие годы. Может быть, всю жизнь. Может быть, в глубокой старости седой и почтенный котик Константин Николаевич Закраев, известный ученый или общественный деятель, министр, сенатор, президент, встанет утром сердитый и раздраженный, распушит своих подчиненных и потребует крайних мер против своих врагов только потому, что ему приснился тяжелый сон. Восьмилетний кадетик, спокойный и гордый, в длинных твердо заглашенных брючках. Котик стоял и смотрел, и видел, как Танечка обняла кадета и целовала так, что розовый бант прыгал у нее на голове. И она взяла кадета за руки и подвела к елке и дала ему большую хлопушку и вместе с ним тянула за концы. И хлопушка, она тоже подлая, треснула огоньком и запахла военным порохом. «Таня, Таня!» — позвал котик. Но она его не слышала. Она разворачивала хлопушку и доставала из нее бумажный колпак, зеленый с блестками, и потом надела этот колпак на кадета, а тот улыбался, как дурак, и потом они вместе, ужас, ужас, пошли танцевать. Котик пробирался за ними. Ему казалась вечная ошибка покинутых и обманутых, что нужно непременно что-то ей сказать, объяснить, и она сейчас же поймет, и все будет по-старому. Сейчас все так ужасно, елка какая-то зловещая, и все кругом чужие, и хлопушки хлопают одинаково для всех, для хороших и для дурных. И это невыносимо! Нужно скорее рассказать Тане про гостиную, кабинет и спальню, и сказать, что кадет дурак, и все будет хорошо, и станет весело. «Таня, Таня!» — зовет он. Губы у него дрожат, подбородок прыгает. Вот они остановились, и она прилаживает к голове кадета зеленый колпак. «Таня!» — рыдающим голосом кричит котика и хватает изменницу за плечо. «Таня, ведь я через 3 года тоже буду кадетом! Пойми, мама сказала, я буду кадетом, Таня!» Таня обернулась, смотрит на котику, но при этом прижалась к кадету. Ей весело, и она не понимает этого невыразимого отчаяния, которое дрожит перед ней и истерически топочет ногами. «Ну чего ты, котика?» — улыбнулась она. «Иди танцуй!»
И котика ушел. Только не танцевать. Его нашли в коридоре, на сундуке. Он горько рыдал и не отвечал на расспросы.
«Это он на Таню обиделся», — догадалась Танина мать. «Таня, нехорошая девочка, иди скорее сюда. Поцелуй котика. Видишь, он плачет».
Но котик был гордый.
«Я не от того! Я совсем не от того!» —
рыдал он, мотая головой и шмыгая носом. «Ах, только бы не подумали, что он плачет от того!»
«Таня, иди же сюда!» — зовут изменницу. И изменница прибежала и быстро и равнодушно чмокнула котикину щеку.
Быстро и равнодушно — это было ужасно. А рядом с Таней стоял кадет, спокойный и гордый, и всей своей фигурой выражал презрение военного человека к ревущему мальчишке.
«Ну вот видишь, Танечка тебя целует!» — кудахтала Танина мать. «Перестань же плакать! Ты же большой мальчик!»
«Большой мальчик!» — это ужасно обидные слова. Так уговаривают только маленьких детей.
«Ну, котик, поцелуй уже Танечку и успокойся!»
Котик вытер нос обшлагом рукава и сказал прерывающимся голосом, но очень твердо:
«Мне это неинтересно».
И чтобы лучше поверили, прибавил в полном отчаянии человека, который рвет с прошлым, умирает от боли, но не вернется:
«Мне интересно только хлопушка».